«Есть вещи поважнее мира», — говорил президент Рейган, и судьба мирного договора между Азербайджаном и Арменией будто подтверждает этот тезис. Теперь мирный процесс под угрозой в связи с тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от Армении изменить конституцию, поскольку видит в ней территориальные претензии. Так ли это? В какой степени это повод и в какой степени реальные препятствия? Хотят ли обе стороны заключить мир и хотят ли в Азербайджане войны? Обсуждаем за некруглым столом с армянским политологом Самвелом Меликситяном и азербайджанским журналистом Рауфом Меркадыровым.
Рауф, президент в разгар миротворческого процесса, выступил с новыми или, на самом деле, несколько подзабытыми старыми требованиями изменить конституцию Армении, извиниться за хаджалинский геноцид и поставил условие, что если этого сделано не будет, никакого мирного процесса продолжаться тоже не будет. Что здесь первично, что здесь повод?
Некоторые вещи очень важны. По крайней мере, один пункт, это очень важный, это изменение конституции. То, если рассматривать армянскую конституцию и вообще декларацию независимости, с этой точки зрения, Нагорный Карабах, вот тех границ, которые она существовала при Советском Союзе, то есть, да, это административная единица, автономная область, она объявлена аннексированной Арменией. Надо читать преамбулу, там четко все сказано. Азербайджанская сторона, по большому счету, то еще мягче говорить, что это претензии на территорию. Это не претензии. Это там ссылка на решение, вернее, совместного заседания Верховного Совета и Совета народных депутатов Нагорного Карабаха об объединении, а точнее о присоединении этой территории Армении. Это никто не отменял, это ничего не изменено, то есть она в силе. Это закон. Вот этот вопрос очень важен.
Довольно похожая история есть и с азербайджанской конституцией.
Это вообще не зеркальная ситуация. То же самое о независимом государстве независимости делает ссылку, где написано, что Азербайджан является правоприемником Демократической Республики Азербайджан. Ну, во-первых, никаких территориальных претензий прямых, во-первых, то нет. Правоприемство с точки зрения даже правовой, не означает территориальные претензии. Россия объявила себя правоприемником СССР, но это не означает, что она имеет право претендовать на все территории, хотя это делает Путин. Насчет вот ОБСЕ, скорее всего, это просто попытка продемонстрировать свою очередную дипломатическую победу, не более. Минская группа ОБСЕ просто не существует. Сопредседатели вообще не контактируют. То есть это даже не повестка армяно-азербайджанской дискурса.
Самвел, юридическая коллизия есть. И эта юридическая коллизия, насколько я понимаю, возникает не первый раз в самой Армении, потому что есть ряд законодательных актов в Армении, которые противоречат этой преамбуле.
Да, здесь мне кажется все-таки, что декларация о независимости Армении и также вот 1989 года решение о присоединении, воссоединении Нагорного Карабаха с Арменией, это все-таки исторические документы. В последующем, когда Республика Армения стала независимым государством, она стала независимым государством в административных границах советского периода. В дальнейшем Армения подписывала, значит, соглашение, в том числе устав СНГ, Алматинскую декларацию, декларацию 94 года о, значит, признании территориальной целостности государства СНГ и прочее. И закон о государственной границе Республики Армении и прочее. Они говорят, что Республика Армения ограничивается вот теми границами, которые были у нее в советские годы. Я понимаю, что в принципе само наличие такой ссылки, да, о воссоединении с Нагорным Карабахом и при этом наличие других документов 91 года, которые противоречат этому, здесь есть определенное противоречие. Но все-таки с момента своей независимости, как независимое государство, Республика Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, не принимала каких-либо, не ратифицировал уже как независимое государство решения, которые были приняты в советский период. Мне кажется, здесь еще есть другой вопрос. Если мы сейчас начинаем акцентироваться на таких проблемах, это создает очень серьезное противодействие внутри Армении, воспринимается как вмешательство во внутренние дела государства, поскольку мирный процесс и так очень тяжелый и идет с такими, да, довольно сложными остановками и даже какими-то разворотами назад и прочее. Мне кажется, сейчас педалировать эти вопросы абсолютно бессмысленно и контрпродуктивно. То есть сейчас сама возможность двигаться дальше и деэскалировать отношения между двумя странами в будущем неизбежно приведет к тому, что все болезненные вопросы, которые та или другая сторона воспринимает сейчас как важны для себя, значит, они могут решаться гораздо легче. Да, мне кажется, сейчас, во-первых, с правовой точки зрения, эти решения и эти ссылки к этим документам, они сами противоречивы. То есть мне не кажется, что с 91 года Армения признавала то, что было принято в 89 году или в 90 году. Да? То есть политика Левона Терпетросяна была очень четкой по отношению к Нагорному Карабаху и отличалась от периода Карабахского движения 88-90 года. И во-вторых, если мы говорим о логике мирных переговоров сейчас, вот поиск таких проблем, мне кажется, и педалирование таких вопросов мешает процессу. До этого был вопрос так называемых, значит, общины Западного Азербайджана. Мы видели, что он использовался инструментально тогда, когда возникал вопрос с правами армян Нагорного Карабаха. Да? И как только этот вопрос закрылся, община Западного Азербайджана тоже куда-то исчезла. Сейчас появляются другие вопросы. Мне кажется, причина, почему поднимаются эти вопросы, в том, что предметная часть вот этих отношений и цели Азербайджана, они все-таки есть определенные пункты, по которым гораздо более важные, гораздо более предметные, по которым стороны пока не пришли к соглашению. И все эти вопросы исторические или отсылки к Конституции, они на самом деле являются инструментами давления и попытками вот через это давление выбить уступки вот в этих важных вопросах, прежде всего, так называемого коридора через Сюникскую область Армении.
Рауф, вот мне кажется, Самвел поднял очень важную тему разделение двух логик. Да? Есть логика мирного процесса и есть логика претензий. Потому что если бы, как бы мне кажется, что если бы действительно дело было в боязни территориальных претензий страны Армении, то этот вопрос можно было решать каким-то более кулуарным образом, да? Можно было решать более конструктивно, в конце концов, даже разменять преамбулу на преамбулу, да, конституционный акт, что-то как-то дезавуировать, сделать какое-то совместное заявление. Короче, есть какая-то дипломатическая практика решения этих проблем. Поэтому возникает подозрение, что на самом деле дело-то не в этом, что это используется Баку как повод. Вот. Или это просто Баку не очень заинтересован в том, чтобы сейчас заключить реальный мирный договор?
Декларация о независимости является юридическим документом. Конституционный суд Армении может рассмотреть вопрос, и любой мирный договор, признающий территориальную целостность, может объявить противоречащим Конституции. То есть этот вопрос достаточно серьезный, сам по себе, я сказал. Все остальные вопросы, все остальные претензии, извиняться, не извиняться, в этом случае Армения может требовать извинения за другие какие-то события и так далее, трагические события, которые произошли во время этого конфликта, для меня вторичны. Этот вопрос очень важен. Кстати, это был признан самим Пашиняном. Еще совсем недавно не был против проведения референдума. Если бы он не считал этот вопрос очень важным, что надо закрыть эту историю. Что касается, хотят или не хотят, я не уверен, что азербайджанская сторона и армянская сторона в данный момент по разным причинам готовы к подписанию мирного договора. Армянская сторона, Самвел, примерно сказал, что вопрос подписания мирного договора вообще переходит через признание территориальной целостности друг друга, то достаточно тяжелый вопрос для армянского общества. Но любой этот дискурс, тем более с проведением референдума, изменением конституционных норм и так далее, я полностью согласен, может привести к эскалации внутриполитической ситуации Армении. И это невыгодно. И мирный договор сам по себе приведет к эскалации подписания мирного договора, хотя, несмотря на то, что армянская сторона заявляет о своей готовности, у азербайджанской стороны, я думаю, что другие немножко проблемы. У азербайджанской стороны, наверное, проблема геополитически ритуального характера. Понятно, что 44-дневная война и там и однодневная вот эта операция, антитеррористическая операция, была проведена с молчаливого согласия России. Это просто так не делается. Я предполагаю, у меня есть определенная информация, что в этом напрямую участвовал Эрдоган в качестве посредника. Это была встреча в Сочи Эрдогана и Путина и так далее. То есть все эти вопросы он выступил в качестве посредника кого-то, каких-то взятых на себя обязательств. Для России важно, чтобы мирный договор вообще не было. Этот вопрос был в каком-то подвешенном состоянии. Но если уж будет мирный договор, точно, если это неизбежно, да, то только под контролем России, то невыгодно ни Азербайджану, ни Армении. Но тогда не подписывайте и там. Да, то есть под западным патронажем, под западным посредничеством. Понятно, что я недавно говорил, что мирные переговоры можно проводить где угодно. Можно согласовать любые вопросы. Делимитация границ, даже, допустим, нормализация дипломатических отношений, даже вопрос этого транспортного коридора через Синицкий регион, у нас называют Зангезур. Все эти вопросы можно решить. Но вот мирного договора не должно быть. И, скорее всего, азербайджанская сторона, по крайней мере, на какое-то время взяла такое обязательство, что там мы не будем подписывать. Азербайджан, в азербайджанском языке есть да, вот мужское слово. Да, ну, дал, я же дал слово, что не буду этого делать. Сейчас, то есть я утрирую сейчас ситуацию, да?
Савел, а Ереван заинтересован в мирном договоре, в таком, который может сегодня предложить Баку? Или, в общем, тоже это не является некой обязательной программой?
Ну, здесь надо понимать, конечно, это тоже, когда говорим Ереван, мы имеем в виду конкретно нынешние власти Армении, они не просто заинтересованы, они пошли ва-банк, вся, значит, и репутационно очень это высокие риски для нынешних властей, мы видим, что есть в Армении протесты, и недовольство на самом деле гораздо масштабное, гораздо более массовое, просто вот. Сама личность и лидера, да, этих протестов, связь с так называемыми прежними, в армянском языке есть выражение «наскинер», которым характеризуют вот, людей, которые связаны с Сержем Саркисяном, Робертом Кочаряном. Это привело к тому, что очень сдулось, да, это движение. Но на самом деле власть в Армении пошла на очень серьезные риски. Понятно, что в стране, которая потерпела поражение в войне, вот такая готовность и шаги, в том числе уступки, они всегда воспринимаются гораздо более болезненнее, чем страна, которая победила. Да? И здесь также есть одна проблема. Азербайджан победил в последних двух войнах, но риторика и на значительной степени вот это сознание, возможно, политических элит, оно остается еще период, когда Азербайджан потерпел поражение, да, условно говоря, с 93 до 2020 года. То есть здесь определенно инерция, есть определенные также страхи, связанные с Арменией, и это тоже отчасти, видимо, влияет на то, что вот этот процесс растягивается.
Собой, когда... Перебью в этом месте, потом мы вернемся. А почему, собственно говоря, Пашинян пошел на такие риски? Почему он пошел ва-банк? Как будто бы такое впечатление, что мир с Азербайджаном будто бы является залогом его личного политического выживания. Насколько это так?
И так ли? Поскольку альтернатива миру для Армении, во-первых, это, очевидно, не очень приятная ситуация. Любые эскалации для Армении тоже вызывают очень серьезные внутренние процессы, нестабильность. Плюс у Пашиняна, собственно, еще до его прихода к власти было определенно отличающееся от тогдашних властей восприятие карабахской проблемы. Оно поменялось с 2018 до 2020 годов. Но в целом его бэкграунд, грубо говоря, тот, который в Армении называют Левонакан, то есть те, кто связаны с идеями Левона Терпетросяна. И в этом смысле он, конечно, вот изначально был готов, то есть воспринимал карабахский вопрос иначе, чем прежние армянские элиты. Мне кажется, здесь совпало много факторов. Во-первых, военная альтернатива и даже сохранение статус-кво для Армении гораздо более рискованный сценарий, чем для Азербайджана. Во-вторых, после таких потерь и поражений действительно нужно показать, что мирный процесс, открытие коммуникации и все остальное – это действительно какая-то альтернатива и альтернатива выхода в том числе из этой тяжелой ситуации, да, которая
показать связана. В том числе и Запад, если я правильно понимаю, да?
Да, конечно. То есть в этом смысле, конечно, власти Армении более заинтересованы, они действительно готовы на мирный процесс. Причем готовы в разных формах, болезненных, например, с теми же анклавами. Да? То есть передача азербайджанских анклавов Азербайджану, возвращение армянского и прочее, то, что тоже может стать очень резонансной темой в армянском обществе. Поэтому Здесь, мне кажется, действительно причина в том, что Азербайджан по каким-то причинам приостановил процесс. То есть этот процесс, связанный с делимитацией, демаркацией на конкретном участке, был, конечно, возвращением 4 сел Азербайджану. И это имело важное символическое значение для азербайджанской стороны. Но вот сейчас самый главный вопрос, будет ли по этой же логике продолжаться демаркация, делимитация, будет ли она продолжаться только в Тавушской области или перенесется и на другие, значит, регионы, да, армяно-азербайджанского вот, пограничья. И мне кажется, здесь, конечно, фактор России тоже есть, и влияние России, и торг определенный за то, что она вывела свои миротворческие силы, так называемые, из Нагорного Карабаха. Здесь определенно был элемент торга, и как минимум, мне кажется, было обязательство, что Армения и Азербайджан не должны договариваться и подписывать какие-то соглашения на западных площадках. Поэтому мы видим сейчас двусторонний формат вот этих встреч делегаций по делимитации, демаркации, значит, министров иностранных дел. Но процесс, конечно, вот он остановился, и это довольно странно, поскольку непонятно, что будет дальше.
Рауф, я вернусь к своему вопросу. Возможно ли формула, действительно, делимитация границ продолжается, а разговоры о мире притормаживаются? И если ты говорил о внешнеполитических причинах, а есть ли какие-то внутриполитические мотивы у Алиева для того, чтобы дать немножечко по тормозам?
Не думаю, что существует серьезных внутриполитических мотивов. Даже видимости нет пока. По крайней мере, что-то ему может внутриполитически противостоять. Сейчас будут досрочные парламентские выборы в связи с тем, что парламентские выборы по времени совпадают с 29, да, это климатическим саммитом. Они сейчас отодвинут, сделают досрочные выборы, но где-то в конце августа, если не ошибаюсь, или в начале сентября, насколько я, у меня есть информация. Ну и что? Назначают новых депутатов, все будет окей. Это не означает, что нет недовольства. Но пока он идет вот на волне вот этого президента, главнокомандующего, победителя. То есть оппозиция полностью деморализована, лишена всех ресурсов. Она где-то, по крайней мере, пока где-то на обочине, на периферии политической жизни. То есть, и тут даже дело не в лидерах. Я полностью с Анвелем согласен, что в Армении... Ну, мы восточная сторона, и Армения тоже восточная сторона, обычная восточная. Нигде не любят побежденных лидеров, проигравших лидеров. Недовольство шире, но проблема-то заключается в том, что, самом деле, я помню, что лидера нет. Просто оппозиции такого, да, приемлемого лидера нет в Армении для общества и так далее. В Азербайджане дело не лидеры, лидер всегда найдется. Просто условий нет, никаких условий нет, чтобы этот лидер появился.
Важная вещь, она как бы проходная, да, звучит как бы уже как обыденно, и Самвел ее произнес, что альтернатива миру – это очень рискованное продолжение военного плана. Насколько это так? Насколько Азербайджан готов к столь рискованным продолжениям, причем не от того, что было там, допустим, осенью 2022 года, серьезным захватом территории, к серьезным прокладкам там Зангидурского коридора и так далее. Насколько действительно вопрос стоит так экзистенциально, как об этом иногда говорится Пашинян? Готов ли Азербайджан?
Если рассматривать вопрос чисто военно-технически, да, я думаю, что это не предоставляет особой трудности. Соотношение сил просто несоразмерно. И если вообще рассматривать геополитически, пока вот украинский вопрос в таком подвешенном состоянии, провести это будет намного проще. Такие операции. Потому что у России есть зависимость от Турции определенная, большая зависимость от «Нуль мира», ни один из небольших, да, немногих окон, которые остались, но, по крайней мере, одну, до ноября никакой войны не будет.
Чтобы было понятно, это климатическая конференция.
Просто я... Да, климатическая конференция Ильхам Алиев хочет провести с помпой. Второе, в принципе, Ильхаму невыгодно проводить, Ильхаму Алиеву невыгодно войну сделать. И, наконец, я говорил, что вообще-то это не трудно. Но при этом фактор Турции сейчас, я думаю, что в данный момент играет более сбалансирующую роль. Азербайджан зависит не только от России, но и от Турции тоже. Турция сейчас не заинтересована в войне. Турция по другим совсем причинам, потому что у Турции необходимы огромные инвестиции, деньги и так далее, налаженные отношения с Западом и так далее, там очень много проблем, своих проблем. Для решения этих проблем Турции вообще не нужна война. И, в принципе, Эрдоган об этом открыто заявил. Никаких столкновений на границе не должно быть. Я не думаю, что нас ждет война, угрозы войной, что-то такое может быть и так далее. Но реально воевать это невыгодно по многим причинам. И вот тогда, может быть, внутриполитическое противостояние начаться. Хорошо, освобождали свои территории, посылали своих детей погибать, это ясно, да? А посылать, захватывать территории, да, это уже... Зачем наши дети должны погибать?
Савел, после 45 года, да, как известно, Россия, Советский Союз, а потом Россия и Япония, в общем, как бы живут без мирного договора, ничего, в общем, как бы и сотрудничество есть, и дипотношения есть, и все нормально. Не является ли мирный договор здесь как бы какой-то необязательной такой лепниной на здании, где гораздо важнее фундамент из балансированных стен? А вот жизнь по формуле решения вопроса границ, решения вопроса территориальной целостности, взаимной безопасности без мирного договора. Такая формула устроила бы Пашиняна, который в этом случае, кстати говоря, избежал бы и некоторых внутриполитических рисков.
Но здесь вся проблема с этим мирным договором и его ценностью, да, в этом дискурсе в том, что вот нет того самого фундамента и крепких стен, поэтому он является той самой основой, на которой пытаются построить дальнейшие отношения. В Армении и Азербайджане нет дипломатических отношений. Понятно, с чего начались вот эти последние развития. Поэтому вот мирный договор является как бы своеобразным документом, где стороны декларируют дальнейшую готовность налаживать.
Декларация о намерениях, на самом деле, а не мирный договор.
Да. То есть его значение скорее больше символическое и как такого отправного пункта, да, для дальнейшей нормализации. Понятно, что эти отношения настолько там много сложных элементов, да, и частей, что это очень долгий процесс. Относительно продолжения делимитации без каких-то дальнейших договоренностей, здесь проблема в том, что, мне кажется, вот большая часть армяно-азербайджанской границы сейчас, это азербайджанские позиции находятся внутри территории Армении. И если мы выбираем любой, почти любой участок границы, там азербайджанской армии придется уйти на границу, отступить на границу. Вот и это будет восприниматься как уступка, да, с азербайджанской стороны. И вот это является причиной, почему я очень скептически отношусь к продолжению делимитации без каких-то хотя бы признания каких-то общих принципов.
Принципиально выступает против универсальной формулы определения такой границы.
Вот поэтому, мне кажется, делимитация, этот процесс тоже остановится и будет идти политический торг. И вот само продолжение делимитации – это часть вот такого торга о других вещах на самом деле, а не о делимитации. Конечно, я, в принципе, согласен почти со всем, что Рауф сказал относительно и международной обстановки, которая благоприятствует тому, что, ну, в принципе, никто не будет оказывать давление на Азербайджан в нынешней ситуации, чтобы он подписывал мирный договор, да? И когда, если одна сторона начнет оказывать это давление, всегда найдется другая сторона, которая подставит плечо, да, и мы понимаем, о чем идет речь. Поэтому здесь, конечно, разные факторы не способствует тому, чтобы этот договор состоялся. Относительно стабилизирующей роли Турции, я также согласен. Я думаю, турецкое восприятие этого вопроса даже в определенной заинтересованности в том же самом коридоре отличается от того, что видит Азербайджан. И Турция не заинтересована вот в эскалации. И это является пока что причиной зависимости Турции от Запада, да, разная зависимость, экономическая, военно-техническая и прочее. Думаю, не только до ноября, но, наверное, до следующего мая ожидать серьезной военной эскалации не стоит. Но что будет дальше?
Почему до мая? Вот у меня вопрос.
Театр военных действий, он связан с горной местностью, где уже с ноября начинают выпадать обильные осадки. И, соответственно, вот в зимнее время вести вот такие военные кампании как-то... У нас сразу деэскалация происходила всегда, начиная с 2020 года. Я думаю, вот этот фактор пока что остается, конечно, еще актуальным. Но в целом все будет зависеть от развития международных отношений, от отношений Армении с другими партнерами, от отношений Азербайджана с другими государствами. Да? Как эти линии будут выстраиваться, это очень важно. Либо Азербайджан постепенно будет дрейфовать в условно-пророссийское вот это лагерь, что, мне кажется, тоже маловероятно, да. И тогда будет один сценарий. Либо будет продолжение, наоборот, каких-то других тенденций. И мы увидим, что в Армении происходят, да, эти вещи. То есть недавно был визит заместителя госсекретаря в Армению. И, конечно, это декларативное заявление, но это тоже довольно необычный и неожиданный, так скажем, дверь.
Вы стратегическое партнерство имеете в виду, да?
Да. Там, конечно, надо разбираться с содержанием, что это предполагает конкретно, помимо вот этой высокого названия. Но в целом это было неожиданно. То есть надо смотреть вот на то, как развиваются события российско-украинского театра и все, на что это влияет на постсоветском пространстве.
Гостями некруглого стола были азербайджанский журналист Рауф Меркадыров и армянский политолог Самвел Меликситян.